И если ты меня вскоре вслед за ними отправишь, — добавил про себя пристав, еще чуть-чуть съехав телом в нужном направлении. Оставалось переместиться совсем немного, а там лишь улучшить удобное мгновение, когда болтливый убийца зажмурится или хоть взгляд отведет. Пока, однако, глаза Свидригайлова, хотя затуманенные воспоминанием, были все устремлены прямо на Порфирия Петровича.
Но к тому времени, когда я Марфе Петровне в ее любимую наливку итальянских капель подлил, у меня уж созрела моя теорийка, под нее и кредитец взял.
Кредитец?
Да. Теория моя, видите ли, состоит в том, что я себя, злобное животное, перед отъездом в новый свет должен в нуль вывести, чтоб в вояж отправиться чистым, как младенец, так сказать, новорожденным человеком.
Что-то я перестал вас понимать, — нахмурился пристав, в самом деле запутываясь в свидригайловских аллегориях. Как это — вывести в нуль?
Очень просто, посредством некоторого арифметического действия. Я, знаете ли, огромный грешник, — доверительно сообщил Аркадий Иванович, словно рассчитывал удивить собеседника этим откровением. Не в смысле обычных человеческих пакостей, на какие всякий гораст. То есть, конечно, и блудил, и плутовал, и пьянствовал, желал, так сказать, и жены, и осла, и вола. Все это делают, во всяком случае, многие. Но душу живую убивают весьма и весьма немногие. И тут уж прощения нет. Каждая погубленная душа в некой бухгалтерии зачитывается в большущий минус. На мне таких минусов 4.
Шелудякова, Чебаров, Зигель, — принялся считать Порфирий Петрович. Но Свидригайлов рассердился, перебил.
— При чем тут Зигель? Какая душа у Зигель? Дойду еще, Дарья Францевна, а сейчас я про иное. Об жене моей, Марфе Петровне, я вам уже сказывал. Ее я себе проавансировал с последующим погашением ссуды.
— Что-с? — вновь недопонял надворный советник.
— Вы... Слушайте, не перебивайте. Это, стало быть, первый мой минус. Хотя нет, если по порядку, то он выходит третий. Я ведь еще прежде жены две живых души извел. Но Марфа Петровна хоть по страсти и расчета, а тех двоих ни с чего, от скуки до развращенности. Первый мой минус приключился, когда я девочку одну глухонемую до веревки довел. Сам не убивал. Но лучше бы уж собственными руками, все не так подло бы вышло. Не стану рассказом времени отнимать, долго получится. И еще лакей своего тоже неподсудным образом, так что даже и под следствие не угодил. То есть для закона до самого последнего времени я был совершенно чист, — засмеялся Аркадий Иванович, — хоть и ходил по белому свету тремя минусами, словно тремя осиновыми колами пронзенный. Ну вот. А когда я ту девушку полюбил, начались у меня видения. Я вам этого еще не сказывал, что полюбил-то? Сказывал? Это знаете, как бывает? Встретишь женщину одну на всю жизнь. То есть, может, и не встретишь, а нафантазируешь себе. Ее, скорее всего, не существует вовсе, этой женщины. Одна игра воображения. Исчезнешь ты... И ее тоже не станет. Вот, кстати, интересно будет проверить, исчезнет она или нет.
Он на миг умолк, о чем-то призадумавшись, да и тряхнул головой.
Ладно, пасон. Не о том ведь рассказать хотел. О видениях. Так вот, когда я девушку эту полюбил или нафантазировал, сам не знаю, начались у меня видения.
Поскольку тут в рассказе снова повисла пауза, Порфирий Петрович переспросил «Видение-с?» И еще немножко в сторону сдвинулся, благо взгляд у помещика сделался невидящий, стеклянный. Свидригайлов вздрогнул.
«Да, не то чтобы страшные какие-нибудь, а так. Девочку ту раза два видел. Ночью проснусь, сидит подле кровати в одной белой рубашонке, ноги под себя подвернув. Ноги у нее как две спичечки были.
И что же?
Ничего. Смотрит и молчит. Она же глухонемая была. Я на нее рукой «Уйди, уйди». Тогда встала и тихонько ушла. Очень покорная была, такой и осталась. Потом Филька, лакей мой, вдруг явился, трубку подает, в точности, как при жизни. Я никогда пуглив не был и тут не испугался, даже покуражился. Как ты смеешь, говорю, с продранным локтем ко мне входить, вон негодяй? Я одолел призрака, нетрудно оказалось. С Марфой же Петровной и вовсе смех.
Свидригайлов действительно издал горлом сухой звук, вроде
«хе-хе». Это уж недавно совсем третьего дня. Сижу после дреннейшего обеда из кухмистерской. С тяжелым желудком сижу, курю. Вдруг Марфа Петровна. Входит вся разодетая в новом шелковом зеленом платье с длиннейшим хвостом. Здравствуйте, Аркадий Иванович. Как на ваш вкус мое платье? Стоит, вертится передо мной. Охота вам, говорю, Марфа Петровна. Из таких пустяков ко мне ходить беспокоиться. Ах, бог мой, батюшка, уж и потревожить тебя нельзя. Я ей говорю, чтобы подразнить ее. Я, Марфа Петровна, жениться хочу. Это правда, имею намерение. Она говорит, от вас отстанется, Аркадий Иванович. Немного чести вам, что вы, не успев жену схоронить, тотчас и жениться поехали. И хоть бы выбрали-то хорошо, то ведь я знаю, ни ей, ни себе, только добрых людей насмешите. Взяла да и вышла. Ну, к кому, скажите, кроме меня, такие дурацкие призраки являются?
Порфирий Петрович сидел теперь так, что мог надеяться подхватить револьвер здоровую рукою с первой попытки, ибо вторая ему вряд ли была бы предоставлена. Таким образом, в диспозиции произошла важная перемена, о которой болтливый убийца еще не догадывался. Однако пристав решил не торопиться. Во-первых, следовало выждать какого-нибудь особенно удобного мгновения. А во-вторых, пускай уж выложит всю правду сам, по собственной охоте. Покойника ведь после не расспросишь. А Порфирий Петрович почти не сомневался, что преступник револьвера не испугается и кинется прямо под пулю. — И все же таки не понимаю я ваших математических аллегорий, — подвинул надворный советник Свидригайлова в нужном направлении.
— Да чего тут понимать? Сказано вам, три живые души я погубил, три страшных минуса на себя записал. По теории вашего Родиона Романовича, они, может, и обыкновенные, но все равно живые души. Только, на мое счастье, есть еще на свете люди иного сорта, с душою мертвой, гниющей. Они заражают своими гнилыми миазмами атмосферу, губят и вытравливают вокруг себя все и вся. Моя теорийка позатейливей раскольниковской будет, не находите?
Аркадий Иванович расхохотался.
Это я еще у себя в деревне рассудил, с месяц тому. Если я за глухонемую и за лакея, да за мою Марфу Петровну трех смертоносных бацилл истреблю, то как раз три на три выйдет. Примечайте, как я живую жену, а она ведь тогда еще совершенно жива была, заранее сам себе проавансировал.
Он хотел посмеяться еще, но что-то в груди сорвалось, вышло похоже на рыдание. — А как по вашей терминологии с живую душу от мертвой дискриминировать? — прищурил глаза Порфирий Петрович.
— Никто их, бацилл этих, не любит. Вот верный признак, — убежденно заявил Свидригайлов. — Никто по ним не заплачет. Ни одна душа. Что вы прищурились-то? Подумали, что и обо мне никто не заплачет?
Он усмехнулся.
Это так и было до поры до времени, но теперь, когда я кое-какие расчеты произвел, возможно, некие ясные очи и уронят одну-две слезинки. Впрочем, неважно.
Помещик тряхнул головой.
А к тому же, по прежней своей петербургской жизни кое-кого из бацилл я лично знал. У вас тут вокруг Сенной площади много всякой швали. Ну вот я и надумал нанести визитец двум старым своим приятельницам, гадинам, каких свет не видывал.
— Одна Дарья Францевна Зигель, — догадался Порфирий Петрович. — А вторая процентщица Шелудякова?
— Дарья, да. Она у меня первой кандидаткой была. Про старуху-ростовщицу я тогда еще знать не знал. Вторая — это была Гертруда Реслих, у кого я остановился. Затейница почище Дарюшки покойницы. Вот уж кто заслужил сфинкса по голове. А насчет процентщицы и стряпчего этого Чебарова я случайно узнал. Первый день, как прибыл, сидел в трактире, пил вино, да разговор подслушивал. Я вообще обожаю подслушивать.